Ну вот отец Аркадий упомянул сейчас о практическом сектоведении. И сама эта конференция проходит в стенах Московской духовной академии. Насколько я понимаю, большинство здесь сидящих, если еще не стали священниками, то священниками станут. Одна из главных задач любого священника, как все вы знаете, это пасторская работа, работа с людьми. Мы живем с вами во времени, которое можно характеризовать совершенно по-разному. Кто-то говорит, что возрождается православие, некоторые даже говорят, что Россия теперь православная страна. Я лично считаю, что Россия – страна победившего язычества в разных формах, что православие у нас сейчас в основном используется скорее в декоративных целях, чем действительно как некий стержень жизни нашего народа. И поэтому, естественно, живя в таких условиях, в условиях так называемого духовного рынка, мы все с вами сталкиваемся с движениями, которые не только не близки православию, но я бы сказал более, которые к православию относятся не просто негативно, а ставят своей целью физическое уничтожение православной церкви. И естественно, что вы являетесь теми людьми, которых можно назвать авангардом Русской Православной Церкви. Вам придется общаться с людьми, которые не просто настроены негативно по отношению к церкви, но являются носителями определенной идеологии. Одна из таких, я бы сказал, очень агрессивных идеологий, которая при этом очень широко распространена в современном обществе, это оккультизм. Когда я начинал заниматься всеми этими вещами, мне очень хотелось столкнуться с одним таким простым фактом. Знаете, я очень ленивый человек и не люблю что-то самостоятельно разрабатывать. Мне всегда хочется, вот приходит ко мне человек на консультацию, говорит, вот вы знаете, у меня сын, дочь, муж попал в секту. Что мне делать? Мне очень хочется сказать, знаете, вот тут есть очень умные люди, написали очень хорошие книжки, я вот вас отошлю к этим книжкам, вы их прочитайте, и там вы найдете все советы, как вам действовать. Но постепенно в процессе своей практики я пришел к выводу, что книжки книжками, но живая работа с людьми, она не ограничивается книжными знаниями. Она требует определенных качеств характера, определенного отношения к людям и определенного набора достаточно специфических знаний. И сегодня в рамках моего такого небольшого доклада я обозначу тему, которую можно назвать как методика общения с оккультистами. Точнее, скажем так, я обозначу некоторые аргументы, которые при общении с оккультистами можно использовать, которые могут сработать, хотя, еще раз говорю, на практике не существует золотой палочки волшебной, применив которой или золотого аргумента, который однозначно мы использовали, все. Человек отказался от тех идей, которые у него в голове были, и стал православным христианином. Но еще раз говорю, грамотная подача информации, грамотная подборка аргументов может очень сильно способствовать тому, чтобы человек пересмотрел свои взгляды, свои мировоззренческие взгляды, и, может быть, отказался от идеологии оккультизма и стал бы православным христианином. Проблема оккультизма не нова. Конечно, можно по-разному определять это явление, но если говорить кратко, то в принципе оккультным можно назвать любое некое синкретическое учение, которое проповедует человека Божия, которое достигается через некие тайные посвящения, через общение с духами, которые могут называться совершенно по-разному. И при этом как бы в результате вот этого общения с духами происходит некое мистическое преобразование духовной природы человека. Если мы будем опираться на духовный опыт Вселенской Православной Церкви, то опять же вы знаете, что церковь – это не просто механизм, некая организация вот в светском понимании. Церковь – это прежде всего некий духовный опыт, опыт жизни в Духе Святом. Естественно, когда мы живем вот такой духовной жизнью, я говорю о нас, прежде всего, как вот о теле церковном. У нас есть опыт развлечения духов. И вот этот опыт позволяет классифицировать те силы, которые стоят за оккультизмом, как демонические. Естественно, если вы подойдете к оккультисту и скажете, что вот он служит демоническим силам, то, я думаю, в 99% случаев этот человек не согласится, потому что он осмысляет духовную реальность в рамках совершенно другой мировоззренческой парадигмы. И вот одна из главных задач, которая стоит на практике общения с оккультистами, это попытаться донести до него, что его взгляды на духовную природу той силы, с которой он общается, не соответствуют тем реалиям, с которыми он реально в жизни общается. Вообще, в принципе, работа с сектантами условно может быть разделена на три направления. Первое, и, наверное, я лично считаю одной из самых главных, это духовная работа. Что это такое? Духовная работа включает из себя два элемента. Первый элемент – это то, что вы есть. Когда происходит общение с людьми, происходит общение двух личностей. И поэтому на людей влияет не только то, насколько логичные, насколько верные, насколько правильно выстроенные аргументы вы приводите. На людей влияет то, какая вы личность. На людей даже влияет то, как вы одеты, как вы говорите, как вы общаетесь с людьми, как вы к ним относитесь. Человек – существо очень субъективное и часто мыслит и на главный, как бы на первое место выдвигает не столько рациональное, сколько, я бы так сказал, иррациональный аргумент. У меня были случаи, когда люди говорили, что вот я тут общался с таким-то батюшкой, но он уделил мне мало внимания, поэтому православные батюшки, они все там эгоисты, им ничего не волнует, кроме вот своих, как говорится, крапила, кадила. Или я пришел осветить крестик, я думал, батюшки православные все только и духовные, а он ко мне с подносом и говорит, пожертвуй, как за благодать деньги брать, какие же вы духовные, вы вот бизнес-корпорация. В общем, много аргументов, я думаю, вы и сами могли бы привести, наверное, встречались с такими людьми. Но вот, к сожалению, такое бывает. Итак, духовная работа, как я уже сказал, две составляющие. Это работа над собой, что вы есть с духовной точки зрения. И вторая духовная работа – это молитва за того человека, с которым вы работаете. Настоящая работа – это работа всегда индивидуальная. То есть вы лично встречаетесь с человеком, глаза в глаза, тратите на него свое время, и при течении какого-то промежутка времени происходит ваше общение, ваша работа с ним. Второе – это психология общения. Нужно уметь говорить с людьми, нужно знать, как психологически верно выстраивать логику общения. Я не отношусь к тем людям, которые считают, что психология вообще не нужна. Это не совсем так. Психология имеет много как действительно хороших вещей, так и вещей, я бы сказал так, очень сомнительных, поэтому вообще, само слово «психология» – это примерно как сейчас слово «христианство». Под христианством можно понимать православие, под христианством некоторые понимают свидетели Иеговы. Но вы понимаете разницу между православием и свидетелями Иеговы. Это просто небо и земля. Так вот, психология. Вот есть психология действительно серьезная, научная, а есть психология, которую можно было бы назвать бабьими баснями. Когда, в принципе, как бы некие люди, псевдопсихологи, начинают сочинять какие-то лжетеории, ну вот, одна из таких теорий, например, фрейдизм, типичная псевдонаучная система, или, например, нейролингвистическое программирование. Я знаю, что сейчас многие священники говорят, вот такая страшная теория, зомбирует. Чушь. Нейролингвистическое программирование, НЛП, это лженаучная теория, и никакого физического воздействия на человека вообще оказать не может. И поэтому, когда кто-то ссылается на то, что вот там сектанты используют подобные методики, эти методики страшно влияют на сознание, это реклама определенных курсов людей, которые зарабатывают на этом деньги. На самом деле, если вы будете изучать англоязычные источники, обратитесь к серьезной критике научной, вы узнаете, что все эти методы были неоднократно экспериментально проверены, и было доказано, что НЛП не работает вообще. Это просто блеф, это мыльный пузырь. Но, опять же, речь сегодня не об этом. Тем, кому из вас будет интересно узнать, как правильно психологически выстраивать работу с людьми, у меня есть книга, я являлся ее инициатором, но там было около десятка авторов, на самом деле, я только один из авторов, хотя я написал 3/4 книги. Это «Введение в сектоведение». Она пока существует только в электронной форме, но там я как бы кратко подобрал основные тезисы, которые нужно знать с позиции психологии при общении с сектантами. И третья составляющая любого общения с сектантом – это правильная аргументация или правильная информация. То есть какого рода темы надо затрагивать, какого рода аргументы можно использовать при общении с оккультистами, которые действительно реально могут на этого оккультиста повлиять. Вот на этом я немножко сейчас и заострю свое внимание. Мой многолетний опыт изучения сектантства показывает, что в основании любой секты лежит ложь. Я еще ни разу не встречал секту, которая бы адекватно рассказывала бы как о истории Вселенской Православной Церкви, так и то, во что мы верим. Всегда фактически встречаются искажения, передергивания, мягко говоря, приписывание нам идей достаточно странных. Но сам факт вот этой лжи, он позволяет нам уже использовать вот эту ложь как метод борьбы с ней. То есть мы знаем, что кто-то искажает информацию о церкви, и если мы сможем показать это человеку, если мы сможем показать, что источники, на которые он опирается, мягко говоря, не объективно, это уже может подвинуть что-то в его голове, чтобы человек переосмыслил то, что с ним происходит. И также ложь об оккультизме. Оккультизм очень много чего обещает, как, в принципе, обещают фактически все секты. Но когда мы начинаем разбирать то, что он реально дает, как он реально воплощает свои обещания, мы опять же видим, что обещают-то золотые горы, но на выходе глиняные кусочки остаются. То есть опять все эти обещания себя ничего особо не стоят. Итак, с чего должна начинаться подготовка православного миссионера-апологета? Первое, на что нужно обратить внимание, это на подготовку в традиционных православных дисциплинах. Как правильно было сказано предыдущими докладчиками, человек, который работает с сектантами, во-первых, должен просто блестяще разбираться в догматическом богословии. Если вы не знаете свою веру, вы о ней никому не сможете рассказать. И я здесь хочу обратить ваше внимание на один такой момент. Когда мы с вами изучаем какой-то предмет, есть как бы два подхода в его изучении. Первый подход – это формальное заучивание неких теорий. То есть вот я зазубрил перед экзаменом, мне это задали, спросили вопрос, я как бы вот формально его произнес, но я это не понял. Так вот у нас часто бывает, мы как бы вроде книжку-то читаем, вроде бы все поняли, но если мы начинаем там задавать элементарные вопросы, которые как бы логически должны вытекать из каких-то догматов, например, мы не понимаем, что это такое. Ну, например, догмата Пресвятой Троицы. Некоторые сектанты говорят, вот Пресвятая Троица – это ересь, это было введено, это заимствование из язычества. Но опять же задаем простой вопрос. Ну хорошо, ребята, догмата Пресвятой Троицы – это ересь, как вы говорите, это было из язычества взято. Тогда простой вопрос. Библия – истинная книга? Ну, конечно, истина. Кто такой Иисус Христос? Если догмата о Троице нету, значит, Иисус Христос кто? Он обычный человек. Но мы видим, что в Библии говорится о том, что Иисус Христос прощал грехи. Прощать грехи может только Бог. То есть, либо тогда Иисус Христос – Бог, а значит, догмата Троицы существует, иначе в рамках какой концепции он является Богом? Либо Библия является ложной книгой. Но если Библия – ложная книга, то христианство, даже не хочу называть, во что тогда превращается. То есть, понимаете, вот люди вроде бы христиане, но логически не мыслят. Они не понимают, что из догматики выстраивается, что догмат – это не просто набор неких теоретических знаний. Из догмата выстраивается вся система духовной жизни, из все богослужения, по большому счету, потому что все дисциплины, которые вы изучаете, они все связаны в единое целое. Литургии без догматики нет, и богослужения нет без священного писания. Это все единое целое. Мы не можем что-то вырвать и убрать. Это все у нас есть. Это все друг друга дополняет. Это все вместе и является священным преданием Вселенской Православной Церкви. Итак, вы должны разбираться в библеистике хорошо. При этом в библеистике не просто вот так. Вы должны быть начитаны в Библии. Особенно это важно, если вы будете общаться вот не только с оккультистами в меньшей степени, а особенно с неопротестантами. Там вот просто надо летать по Библии, разбираться, знать, в какой книге какие идеи высказываются и так далее. Как я сказал, догматическое богословие, аскетику нужно знать. И религиоведение тоже очень хотелось бы, чтобы вы хорошо знали. Мне бы хотелось добавить, что еще очень надо знать сектоведение. Но здесь мы с вами сталкиваемся с одной большой проблемой. Сектоведение, к сожалению, на данный момент в нашей стране развито очень плохо. Я бы сказал так, что у нас очень много книг, которые выходят в рамках сектоведения, которые, ну, опять же, я, может быть, на себя слишком много беру, конечно, но я лично считаю макулатуры, ни на что не годные. Некоторые авторы, которые высказываются, я не буду приводить фамилии, не хочу, чтобы как бы были лишние проблемы, но еще раз говорю, некоторые авторы, которые пишут свои книги, лучше бы они занялись чем-нибудь другим. Может быть, больше было бы пользы. Потому что очень часто эти авторы пишут, опираясь на вторичные, на третичные источники, и работает система испорченного телефона. Вы же знаете, что чем дальше от первоисточников, тем больше возможность ошибки, неверной интерпретации, недостаточного объема информации, который человек обработал. В результате мы получаем некие фантазии на тему сектантства, а у сектантов очень строго с одним явлением. Они очень болезненно реагируют на любые ошибки относительно своей истории богословия. Если вы, например, пытаетесь с ними общаться и начинаете переводить ложные данные о том, например, во что они веруют, они сразу говорят: слушай, во что ты нас пытаешься убедить, когда ты даже не знаешь, во что мы верим? И поэтому правильный подбор информации, по которой вы готовитесь, а еще лучше чтение первоисточников, которые сами сектанты пишут, это обязательное условие при работе с человеком, который принадлежит конкретной секте. Поэтому есть хорошие книги по сектоведению, но все-таки, когда вы будете готовиться к работе с живым человеком, с живым сектантом, уделите достаточно большое внимание первоисточникам, то есть той литературе, тем лекциям, каким-то фильмам, может быть, которые внутри секты генерируются. Это обязательно. Иначе вы можете вот на одном вот этом факте просто запороть всю свою работу. Когда вы начинаете общаться с человеком живым, вам, естественно, возникает вопрос. Ну, хорошо, у него есть представление о духовной жизни, у нас есть представление о духовной жизни. Но при общении вы столкнетесь с ситуацией говорения на разных понятийных языках. Как будто вы говорите на русском, он говорит на английском. Вроде бы то этот язык и этот язык, а друг друга не понимаете. Очень часто мы берем какие-то понятия, при этом эти понятия в рамках разных мировоззренческих систем могут иметь диаметрально противоположное значение. Ну, например, в области оккультизма слово «догмат». В рамках православия, как вы знаете, термин «догмат» имеет глубоко положительное значение, а в рамках, например, оккультизма слово «догмат» – это что? Это ограниченность. Современные оккультисты проповедуют эволюционизм. Каждый духовный учитель, куда включают Иисуса Христа, там Кришна, Зороастр, Иисус Христос, Мухаммад, Махатма Мори, так называемый, приходили в определенный промежуток времени, в разных формах давали одно и то же знание. Человечество непрерывно развивается, на новом этапе дается некое новое отношение к истине. Христианство воспринимает догмат как ограниченность, как узость христиан. Говорят, что вот видите, христиане говорят, что догматы для нас важны. Но что это значит? Это значит, что христиане остановились в своем развитии вот 2000 лет назад, восприняли одну форму духовности и к новым знаниям, к новому духовному опыту не готовы, закрыты. То есть как бы вот такое закостенение в некой внешней формальной форме. То есть слово догмат, еще раз говорю, у нас имеет совершенно другое значение, но догматика и вообще понятия определяются в рамках мировоззренческой системы, которая и наполняет их смыслом. И поэтому, если вы эту систему не знаете, то, говоря с человеком, вы можете просто, опять же, ничего не достигнуть хотя бы из-за вот такой иностранщины мировоззренческой в рамках языка. Какие мы можем при общении с сектантами выдвинуть критерии оценки информации, которая будет с вами происходить, которую бы принял сектант и которая была бы приемлема для нас? Первичных критерий несколько. Значит, первый критерий – это честность в изложении фактов. Например, вы общаетесь с сектантом, который говорит: мой гуру знает, говорит вот это, мой гуру говорит то, вы можете ему предложить. Ну хорошо, ты согласен с тем, что искажение истории учения гуру – это либо показатель его некомпетентности в этом вопросе, либо это говорит о том, что он является лжецом. Скажи, вот ты готов был бы, если было бы доказано, что твой гуру лжет, за ним следовать? Или ты считаешь, что вот критерий правды, критерий вот такой, является главным для тебя, что ты не готов следовать за лжецом? Второе, логические законы. Вы изучаете, насколько я понимаю, предмет логику или изучали, знаете, что логика – это наука о правильном мышлении. Любые правильные аргументы, они базируются в рамках, опять же, логического мышления человека. Когда вы будете общаться с сектантами, увидите, что у них большие проблемы с логикой. У оккультизма это просто повальная проблема. У них сегментарное мышление. Они не воспринимают картину как целое. Они видят ее части. Очень часто части их мировоззрения могут взаимоисключать друг друга, но вот этих противоречий они не видят. Их мышление выстраивается с нарушением логического мышления. Если вы сможете объяснить им, что такое логика, как правильно использовать логические законы, зачем они нужны вообще человеку, то это, опять же, будет очень хорошим критерием при оценке той информации, которую вы будете давать. Следующее – отсутствие двойных стандартов. Вы можете просто сказать: если вы что-то предъявляете христианам и называете это плохим, то значит, этого не должно быть у вас. Ну, например, оккультисты говорят: анафема это предавание проклятию человека, вот православные прокляли Льва Толстого, какие вы плохие. Но при этом, опять же, если мы изучаем оккультизм, мы видим, например, Рерихи выступали против Алисы Бейли, выступали против Айванхова, теософы отвергают Агни-йогу, теософы отвергают антропософию, Агни-йога отвергает антропософию. То есть они борются со своими еретиками, предают их анафеме. Можно задать вопрос, ну, ребята, если вы сами это делаете, почему вы в этом обвиняете православных христиан? То есть, опять же, вот такие вещи могут быть разобраны. Следующее. Развлечение мнений и фактов. При общении с сектантами вы часто будете наблюдать такое явление, когда люди не понимают, что мнение о предмете и описание самого предмета могут очень сильно различаться. Потому что, ну, например, происходит вот эта конференция. Я могу иметь о ней хорошее мнение, плохое мнение. Фактом является факт ее проведения. А мое личное восприятие ее – это вопрос моего субъективного мнения. И если я, например, описываю конференцию, я говорю, вот такого-то числа, в таком-то месте произошло вот это событие. Это объективное изложение информации. Но когда я начинаю ее описывать, когда я начинаю ее интерпретировать, это уже субъективно, это мнение. Оно может нравиться, оно может не нравиться, но оно совершенно не обязательно точно отражает ту реальность, которую видела. Или, скажем так, эта реальность отражается через призму того, кто ее описывает. Вот разницу между этими вещами тоже четко нужно понимать. Я вам сейчас буквально кратко изложу темы, перечислю, которые можно использовать при общении с сектантами. Сразу хочу сказать, оккультизм у меня достаточно разобранная тема. Я подготовлю потом письменный доклад, и у меня по каждой теме, которую я сейчас обозначу, есть подборка работ. Если этот доклад будет потом опубликован, вы сможете, опираясь на эту подборку работ, подготовить себя для общения с оккультистами. Потому что, ну, как бы, тему эту я занимаюсь уже не один год, и, как бы, в принципе, основной блок доводов разработан достаточно подробно. Я разделил темы на, как бы, на подрубрики. Значит, первое – религиоведение, богословие, то есть некие темы, которые проходят в рамках религиоведческих или богословских вопросов. Первое – искажение традиционных религий. Вы будете видеть, что оккультисты часто ссылаются, вот, буддизм учит, индуизм говорит, веды нас учат тому-то. Никогда не ленитесь проверять, как выглядит это на самом деле. Если, например, оккультисты что-то говорят о буддизме, почитайте, во что на самом деле веруют буддисты, как они учат. Вот я упоминал, что нужно знать религиоведение. Они очень часто заимствуют идеи из традиционных религий, совершенно искажая смысл этих идей. И такого удовольствия доставляется не только христианство, но и все остальные религии. Современный оккультизм ничего общего не имеет ни с буддизмом идеологически, ни с индуизмом. Конечно, можно говорить о некой их единой духовной природе, ну, по крайней мере, вот как форма язычества, но все-таки идеологически там есть очень много больших разночтений. Это тоже нужно понимать. Второе – это, конечно, искажение христианства. Христианство они искажают, ну, просто безбожно. Они приписывают нам такие идеи. Ну, например, они противоставляют слепой веру и знания. Говорят, мы, люди, мы опираемся на свой опыт, который дает нам знания. А вы православные, вы верите в догматы – это слепая вера. Ну, опять же, не надо вам разъяснять смысл понятия веры. Вы понимаете, что вера – это не есть некритическое принятие некой информации, как пытаются иногда это представить атеисты и в том числе оккультисты. То есть, видите, опять же, понятие в рамках православия имеет один смысл, в рамках оккультизма совершенно другой. И таких понятий много. Ну, например, они покаяние объявляют магическим актом. Или, например, отождествляют предсуществование душ и перевоплощение. Учитывая аудиторию, в которой я нахожусь, я как бы не буду расшифровывать, рассчитывая, что вы разбираетесь во всех этих вещах. Или, например, объявляют, что Святой Дух христианства – это и есть безличная психическая энергия, которой может управлять любой йог. Вот такие идеи тоже есть, достаточно, мягко говоря, странные. Или, например, начинают интерпретировать учение о Пресвятой Троице, говорят так, Пресвятая Троица, например, как один из вариантов, это Брахма, Шива и Вишну. Потом реинкарнация, карма, тоже тема, которую можно разобрать. Гуруизм, современный оккультизм, он просто гуруизм, там норма жизни. Сомнение в учителе, сомнение в иерархии сил света не позволяется в принципе. Тот, кто сомневается, моментально отсекается, поэтому любой приказ учителя однозначно должен быть принимаем. У нас нечто похожее тоже есть, называется младостарчество. Хотя все-таки тоже уж не в такой жуткой форме, как у них. Следующий я назвал нравственные аргументы, подборку. Какие нравственные аргументы? Прежде всего, нетерпимость к христианам. При этом при показном утверждении, что мы христиан уважаем, мы к христианству относимся хорошо. Более того, современные оккультисты утверждают, что все религии имеют один источник. Но здесь опять же можно задать вопрос. Ну, ребят, хорошо, все религии имеют один источник. Значит, христианство ведет к той же цели, что и оккультизм. Тогда почему вы не позволяете христианам оставаться христианами? Ведь в рамках концепции, что все религии ведут к Богу, это вполне допустимая точка зрения. Но когда мы читаем их литературу, мы видим, что очень часто, например, грубая лексика, я бы сказал, хамская лексика, используется в отношении Христа, в отношении Бога, в отношении христиан. Звучат призывы физического уничтожения христианства. Лучшие представители человечества должны уничтожить все религии. В 26-м году Николай Рерих советскому правительству передал письмо, так называемое письмо Махатам советскому правительству, которое приветствовал физическое уничтожение православных христиан. Поэтому еще раз говорю, вот эти моменты и знания истории тоже очень хорошо помогают при ведении диалога. Потому что если все религии ведут к одному Богу, ну хорошо, позвольте нам остаться тем, что мы есть, остаться нам православными христианами. Часто религия противоставляется духовному знанию. Оккультисты говорят, каждый новый духовный учитель, приходя на землю, дает духовное знание. Но в течение менее чем 300 лет духовное знание искажается и превращается в религию. Опять игра словами. Это вообще любимое занятие в сектах – игра словами. Когда они берут какое-то понятие, наполняют своим смыслом, это слово распространенное, вы его используете, не понимая, что для них само это слово уже признак некой ущербности. Вы говорите, вот религия христианства. Для них само слово религия – признак ущербности. Религия – это то, что искажено. А то, что дается учителям духовным, есть духовное знание. И поэтому вот если христианство – религия, значит, это не духовное учение. Значит, христиане ущербны по определению. Далее, двойные стандарты, как я уже сказал. Это обычно вот по поводу анафемы. Об этом я уже сегодня говорил. Расизм. Современный оккультизм, например, опирающийся на теософию, на огни-йогу, учит о семи расах. Что это такое? Будет семь рас, которые эволюционируют в течение многих тысячелетий. Была пятая раса, которая развивалась, как учат оккультисты, в эпоху рыб, это эпоха христианства. Сейчас приходит шестая раса, эпоха Водолея. И говорится о том, что вот представители старой расы будут уничтожать лучших представителей шестой расы. И нужно сделать все возможное, чтобы их уберечь. Но в рамках этой теории что получается? Есть продвинутые представители, первые представители шестой расы, а есть те, кто эволюционно деградировал. По определению, любой христианин, так как он отвергает оккультизм, а принятие оккультизма – один из признаков духовного эволюционизма, он является вот деградантом. Он является человеком, который не в состоянии, духовно немощен и не может принять вот эту открывшуюся истину, которая дается через оккультизм. И гордыня. Оккультизм взращивает гордыню. Это философия духовного элитаризма. Мы элита, мы лучшие представители человечества. Мы люди, которые будут формировать будущее. Это вот реальные установки, которые можно найти в их литературе. Следующий набор аргументов связан со Священным Писанием. Священное Писание оккультисты ссылаются, хотя, опять же, по сравнению с неопротестантами, ну, намного меньше. Прежде всего, ложное толкование. Вы понимаете, что Библия у нас одна, по большому счету, а вот интерпретаций текста существует огромное количество. Некоторые люди, особенно неопротестанты, говорят, вот мы люди, которые живут по Библии. Но на самом деле, как нет людей, которые живут по Библии, но все люди живут так или иначе по некому пониманию Библии, которую толкуют. Мы с вами толкуем Священное Писание в рамках священного предания и воспринимаем Библию как часть священного предания, которая является неразрывным целым. Если вырвать Библию из священного предания, разделить их принципиально, то тогда возникает волюнтаризм, когда каждый может толковать все, что угодно, и в результате мы получаем то, что можно назвать протестантизмом, неопротестантизмом, когда каждый сам себе богослов, каждый сам себе экзегет, и что хочет, то и творит. Любые смыслы может находить Библия, даже при условии, что там и близко, на самом деле, таких смыслов нету. И еще любимый аргумент – это Библия искажена христианами. Этот аргумент применяют очень многие. Это применяют, например, кришнаиты. Есть у них такие тезисы. Они все никак не могут понять, как это вот Кришна запретил есть мясо, а Христос ел. при этом как бы Христа они воспринимают как частичный аватар Кришну, он не должен был есть. Там возникает очень, я бы сказал, дурацкие объяснения. Прабхупада, например, говорил, на самом деле рыба – это не рыба, это было такое рыбное дерево, с которого он ел. А что тогда было Пасхой? Непонятно. Так что тоже, вот оккультисты говорят, что христиане исказили Священное Писание, но при этом, когда их задаешь вопросы, ну хорошо, ребята, есть библейская текстология, ну докажите. Вот покажите на рукописях, где, когда, кто исказил. Вообще, эта тема отдельная, эта тема очень интересная, ее надо развивать, потому что и вот неоиндуисты, и у оккультистов это встречается, и мусульмане постоянно на это дело педалируют, потому что нельзя одновременно верить в Библию, в Коран. Там очень много противоречий. Во времена Мухаммада, который не знаком был, по большому счету, со Священным Писанием, можно было говорить, что Коран учит тому же, что и Библия. Но сейчас, если мы сравним текст, мы поймем, что представление о Боге, ну, мягко говоря, далеко неоднозначно. Следующая подборка аргументов – это спекуляция на святыне. Вы знаете, когда читаешь оккультные труды, иногда просто поражаешься степени фантазии их авторов. Ну, например, рядом с нами мощи величайшего человека, который жил на Руси, преподобный Сергий Радонежский. Вы знаете, что, например, Рерихи считает, что преподобный Сергий Радонежский – это перевоплощение Махатмы Мурия, который дал теософию Агни-йогу. Или, например, утверждается, что святой Антоний Великий, оказывается, был великим оккультистом, учил магии, оккультизму. Преподобный Серафим Саровский был магом. Ян Кронштадтский, оказывается, благословил Рериха на изучение и популяризацию оккультизма. Опять же, естественно, никаких исторических реальных доказательств этому нет. Но спекуляция на святыне тоже у них присутствует. Следующий набор тезисов я назвал условно «история». Что это такое? Это искажение истории христианства. Они любят в нашей истории копаться и находить факты, которых в истории реально либо не было, либо они, мягко говоря, не соответствуют тому описанию, которое вот они предлагают. Любимая тема – это, конечно, инквизиция. На тему инквизиции спекулируют не только оккультисты. На тему инквизиции много спекулируют атеисты. И вот недавно даже была издана книга некого Грикулова, которого издал Невзоров, великий атеист всея Руси, в которой излагалось много интересных, я бы так сказал, фактов, которые при глубоком рассмотрении оказываются далеко не фактами. Потом церковь, наука. Якобы церковь гнала науку, церковь несовместима с наукой, ну и так далее. Церковь и Сталин тоже сейчас очень любимая тема, что Сталин создал церковь. Церковь и нацизм, особенно вот с зарубежной церковью связаны. В общем, мифы, которые, я думаю, вы тоже в своей жизни уже сталкивались. Следующее, философия науки, условно, подборка. Это когда оккультисты приписывают себе авторитет научности, научного знания. Вы знаете, что наука сейчас имеет очень большой авторитет в обществе, и поэтому очень многие сектанты пытаются вот этот авторитет приписать себе. При этом очень интересно, что когда ученые начинают опровергать те знания, которые они предлагают, они говорят, вы знаете, мы наука будущего. Современные ученые до нашего уровня еще не доросли, но в будущем вот будет Агни-йога, будет теософия, вот это наука будущего. Я обычно, когда встречаю такие аргументы, говорю, ребята, этот аргумент означает только одно, что современная наука ваши идеи не принимает. А что будет в будущем, вот в будущем и поговорим. Далее, внутренняя логическая противоречивость. Очень часто они учат учениям, которые взаимоисключают друг друга. Опять же, у меня есть книга, например, «Суд совести Агни-йога против христианства», там просто подборка цитат, которые взаимоисключают друг друга. Отказ от критического мышления. Тоже там это присутствует. Несмотря на то, что они именно нас обвиняют в слепой вере, но когда начинаешь изучать их труды, ну, например, книга Дзян «Основание тайной доктрины», написана, как утверждала Блаватская, на неком языке Сензаря. При этом, как она писала, этот язык никто не знает, ни один ученый. Народ, который создал книгу, ученые ничего не знают. Рукопись на сензарском языке никто не видел. Ни одного текста на сензарском языке Блаватская не предъявила. Вывод. Но это же ученая теория, научная, вы должны это принять. То есть то, что нужно работать с источниками, что именно опираясь на источники как-то нужно доказывать легитимность или историчность того или иного текста, там просто такие вещи отсутствуют. И все это тоже нужно помнить. Следующее, духовная практика. Духовная практика, что это такое? Первый аргумент. Его любят оккультисты, его любят неоязычники, его часто используют в разных восточных сектах. Они говорят так. Вот не надо верить в то, что мы учим. Не надо этому верить. Вы можете испытать, проверить, истина это или нет. Мы говорим, например, Вы совершите определенную медитацию, к вам явится некое божество, там, я не знаю, Шива, Вишну, еще кто-нибудь, в зависимости от того, какой вид божества на него идет медитация. И сам факт совершения вот этого видения доказывает истинность той идеологии, которая предлагается. Но вы понимаете, что это ложная логика. Собственно говоря, например, основателю Богородичного центра явилось некое темное облако, которое заявило, что оно Божья Матерь. Если бы это темное облако явилось преподобному Серафиму, как явилось, через секунду бы так бы и испарилось. Естественно, в рамках мировоззрения Береславского ко мне явилась Божья Матерь. Ну, конечно, а кто еще? А Христос уже пришел, или он там уже в очереди, в сенях стоит? Я же великий пророк. Конечно, ко мне Божья Матерь явилась. Я же велик, посмотрите, по зеркалу видно. Наполеон духовного мира. Смирение, трезвение, таких понятий там нету. Гордыня, элитаризм, я и так далее. Это главное, что в этой, так сказать, духовной практике. Далее можно разбирать практики, которые используются. Это мантры, это те молитвы, которые они употребляют, это магизм, который присутствует в их практике. У меня отдельная статья есть, в которой, опять же, все это разобрано, поэтому сейчас я вдаваться во все это дело не буду. Ну и последняя рубрика – это философия. Как я вам уже сегодня говорил, из любого догмата вытекает некое следствие. И когда мы с вами изучаем оккультизм, и они вот выдвигают какие-то свои теории, из них тоже вытекают определенные следствия. Ну, например, современный оккультизм, он пантеистичен. Какая большая проблема пантеизма? Это проблема зла. Собственно говоря, если природа человека и вот этого божества тождественна, то возникает вопрос, а что такое зло? Собственно говоря, может ли Бог быть злым? Если я по природе Бог, я творю злое, то что это? Это следствие моей природы, то есть природа зла? Или как? И много еще можно найти аргументов, например, аргумент от любви, можно сказать. Вот, например, они отвергают понятие личности, говорят, что только безличностное может быть настоящим, при этом говорят о любви. Но любовь проявляется всегда по отношению к кому-то. Православие говорит о личности, а о том, что есть три лица Пресвятой Троицы, и там есть возможность для проявления любви в рамках вот этой, вот этого догмата. Но если, в принципе, личность – это маска, которая одевается на одно воплощение, если личность в вечности не существует, если абсолютная вот эта сила безличностна и едина в себе, то какая любовь может быть? Кому она проявляет и кто проявляет? Там никого нету. И кому она проявляет любовь? К самому себе, то есть такой абсолютный нарцисс, который любит только сам себя. И много еще теорий там. А личный Бог, например, человек сам по образу и подобию. Что это? Какое следствие? Значит, каждый человек уникален. Значит, можно говорить об уважении прав человека. Человек интересен не только как представитель вот некого сообщества, как в язычестве, а человек интересен сам по себе, как икона Бога, как образ Божий, который в нем записан. Еще раз говорю, много можно на эти темы говорить, у меня просто физически времени, я, наверное, и так уже немножко из регламента вышел. Но если вы овладеваете вот этими аргументами и потом на практике их применяете, опять же, умело применяете, не вываливаете все одномоментно, а в процессе времени, соизмеряя сознанием человека, с тем, чтобы он постепенно понимал логику той информации, которую вы даете, то, поверьте, у вас очень большие возможности к тому, чтобы человек перестал быть оккультистом, и Бог даст, может быть, стал православным христианином. Но если у вас теперь есть вопросы, я постараюсь ответить.
Тибанов Иван, первый курс. Хотел бы вас поблагодарить за содержательный доклад, за тот сайт, который вы содержите, где есть много доступной литературы. Интересная подборка достаточно, которая может помочь в борьбе с сектантом и оккультизмом. Хотел задать вам следующий вопрос. Вот вы обращаетесь, общаетесь с теми людьми, которые пострадали от сектантства, от оккультных течений. И в соответствии с этим хотел бы задать вам следующий вопрос. Какое из оккультных течений, существующих в России, на данный момент, по вашему мнению, оказывает наиболее разрушительное влияние на личность человека и оказывает опасность для всего общества? То есть вопрос в том плане, на какое течение нам надо обратить больше внимания при его изучении, при чтении литературы, чтобы потом более эффективнее помочь человеку, пострадавшему от этой секты?
В ответ имеет, я бы сказал, тут можно ответить двумя. С одной стороны, как бы наиболее опасно то, что отрицает вообще любое понятие о добре, Ну, например, если сатанизм воспринимать как оккультизм, то есть сознательный сатанизм или дьяволопоклонничество, то, конечно, так как там зло возводится на первый план, то, конечно, это плохо. Но вообще, в принципе, любая идеология, которая широко распространяется, которая формирует и воспринимается как светлое, в этом и опасность. Понимаете, когда приходит зло, которое говорит «я зло», то, собственно говоря, с ним все понятно. А когда приходит зло под маской добра, а 90% оккультистов приходит именно так. Поэтому, в принципе, любая форма оккультизма – это зло. Любая форма оккультизма уводит человека от Бога. Например, в Агни-йоге человек может серьезно пасть и деградировать, и в дьяволопоклонничестве он тоже может очень сильно, мягко выражаясь, деградировать. Но наиболее популярно на данный момент – это, пожалуй, идеи, изложенные в теософии Агни-йоги. То есть там последователи этих учений – их немного, потому что они достаточно занудные. Но проблема в том, что сами идеи в разжиженном таком варианте очень популярны. Это идея о Шамбале, о Махатмах. И это заимствует у них. И далее это тиражируется. Поэтому вот если вы будете готовиться по теме оккультизма, то, в принципе, знакомство с теософией Агни-йоги ответит вам, ну, на, если не на 90, но на 80% вопросов, связанных с оккультизмом. То есть при подготовке, наверное, вот я бы взял вот эти течения. Я не говорю, что они все темы закроют. Но если вы разберетесь вот в этих, большая вероятность того, что вы будете знать почти все, что вам оккультист предложит. Потому что там есть и о путешествии Иисуса Христа в Индию, и о так называемой могиле Иисуса Христа в Индии, и о махатмах, и об аватарах, чего там только нету. Опять же, если вам эта тема интересна, я могу отсослать к своей книге, это «Суд совести Агни-йоги против христианства». Если вы ее прочитаете, то не 100%, но очень многое из того, что оккультисты учат, вам будет ясно. Ну и еще я могу рекомендовать книги протодиакона Андрея Кураева. Там есть некоторые в его работах моменты, которые как минимум спорны, но в принципе я считаю, что на данный момент, пожалуй, это один из лучших специалистов по этой тематике, и его книги могу тоже рекомендовать. Наверное, вот так я могу ответить. Не знаю, устроит ваш такой ответ или нет. А есть еще вопросы?
Небольшое замечание вот по поводу того, что вы сказали относительно человека, который вступает вот на поприще этой борьбы с этими враждебными силами. Вы говорите, что на первый план здесь должна выступать духовная работа. Но вот когда слова слышит, скажем, православный человек, воспитанный в своих традициях, то он будет представлять это как, ну, тренировка, там, духовное дело, не духовное совершенствование и так далее. А вот когда вы объясняли, что такое духовная работа, вы ввели туда и такие понятия, как культура человека и даже его внешний вид, одежда. Это, конечно, чрезвычайно важны вот эти составляющие, потому что не случайно в народе говорят по одежде, встречает, ум провожает. Вот. Я к чему это все говорю, что, может быть, тогда как-то обозначить немножко иначе духовную составляющую, там, скажем, культурную составляющую там, или интеллектуальную, так сказать, вот, что-то вот в таком плане, чтобы не звучало так, что это все входит в область духовного дела. Как вы считаете?
Ну, здесь, наверное, просто немножко смешалось. Вот я сказал в своем докладе, что три составляющих – это духовное, это психологическое и информационное. Вот то, о чем вы сейчас обратили внимание, я не отношу это к духовному. То есть вот одежда, там, поведение – это к психологии относится. А под духовное я понимаю прежде всего работу над самим собой. И второе – это молитву за человека. Одежду, внешнее поведение – это психология. Я не отношу это к духовному. То есть, конечно, духовная составляющая в нашем поведении проявляется. Это понятно, в принципе. Но здесь как бы уже…
Психология может просто относительно культуры человека вообще.
Ну, еще раз говорю, что это уже как бы как понимать вот эти вещи. Тут неоднозначно. Конечно, человек, ведущий духовный образ жизни, который действительно живет этой системой ценностью, это проявляется в его поведении, в его одежде, в его речи. Это проявляется и в культуре. И вообще, в принципе, это связанные вещи, конечно, по большому счету. Но я по духовности имею в виду это духовную работу над собой и молитву за человека.
Я еще почему это спрашиваю, что вот говорите, это все взаимосвязано, конечно, но вот иногда это не понимают, и вы, наверное, вам приходилось слышать, и мне, ну, человек вообще абдуцирует все духовное, это что такое делание, когда он отстраняется от всего окружающего мира, вот что такое. На самом деле, конечно, духовность, изолированная от окружающей действительности, это не духовность, естественно.
Да, я согласен с вами, но я не вкладываю такой смысл.
Ну, скажем, эти условия, они симметричны, асимметричны, скажем, интеллектуальная составляющая и духовно-нравственная.
Не совсем. Что вы имеете под симметричность?
Ну, такой, какой тип условий является, скажем так, более важным, какой менее важным, вот, скажем. Вот, если человек, он, скажем так, достигнет этих высоких духовных вершин, но в силу различных обстоятельств, или не может интеллектуально изъясняться с культистом, вот, или не знает, о чем с ним изъясняться, вот, там, его духовное состояние вот, оказывает огромное влияние того человека на оккультиста. И он, наблюдая этого человека, начинает понимать, посвящаться, что, может быть, он заблуждается. Или же, скажем, более важна здесь какая интеллектуальная составляющая, чтобы с помощью логических
проводов я понял.
Вскрыть внутренние заблуждения. Так вот, допустим, они симметричны, или вы бы сказали, что есть некая... Можно говорить об некой асимметрии, о доминировании интеллектуальной или нравственной стороны того, кто ведет полемику или общается с сектантом.
Прежде всего, я исхожу из принципа, что спасение человека – это есть дело Бога. Мы с вами в лучшем случае соработники. Второе. Общение с каждым человеком – это всегда индивидуальная работа. И при этом как бы условия могут… Вот вы говорите, что должно… выше, там, например, духовное, как при этом без интеллектуальной развитости или на интеллектуальной развитости. Вы знаете, люди очень разные. Для одного оккультиста, например, превалирующая интеллектуальная аргументация может быть на первом месте. Для другого вот эта харизматичность человека, она может быть. Здесь нету однозначного ответа, потому что все оккультисты разные, все православные разные. Как вы знаете, что даже в рамках вот нашей церкви у мирян одним батюшке одни нравятся, другим батюшке другие нравятся. А есть некоторые, которым вообще все не нравятся, они так все знают сами. Такое тоже иногда, к сожалению, бывает. Поэтому, мне кажется, здесь вот противопоставлять жестко, наверное, неправильно. Конечно, идеальный вариант, чтобы и духовность была, и интеллект был развит.
Ну, тогда в категориях необходимое и достаточное.
Как бы человек должен быть духовно развит, желательно как можно больше. И желательно, чтобы он не был идиотом. И то желательно, и это надо. Я не понимаю, как здесь противопоставлять.
Я просто минимально. Таким образом, можно сказать, что минимальное требование для того, кто хочет добиться какого-то положительного результата, или по меньшей мере, чтобы его воспринимали оппоненты, это, конечно, соответствие его жизни тем идеалам, которые он проповедует и отстаивает.
Однозначно. Это... Любое лицемерие, ну, да. Я не знаю, кого обманывать? Себя, что ли? Да, есть... Если вы не православный человек, а зачем тогда вам это надо?
Минимальное требование, оно, к миссионеру заключается в том, чтобы он в своей жизни, в своих поступках, в слове, в поведении отражал тот идеал, который он проповедует.
Чтобы он стремился отразить, потому что, да, мы все равно по-разному отражаем этот идеал. Серафим Саровский на одном уровне, мы там на совершенно другом уровне, но каждый должен стремиться. То есть любое лицемерие, люди лицемеров чувствуют очень легко. Тем более в этой области надо тратить свое время, очень много времени надо тратить. Нужно общаться с людьми в личном общении. Если человек лицемер, это будет очень быстро понятно. И зачем это человеку? Ему проще вообще этой темой не заниматься.
Да, это очень важно, потому что в учебном процессе наряду с интеллектуальным воспитанием человека отводится и время, и место для нравственного развития. Иногда кое-кто воспринимает это как в учебном процессе, как некие требования со стороны так называемой системы, что это вот некое ограничение. На самом-то деле, нравственный облик человека, который общается с сектантом, является тем минимальным условием, которое располагает сектанта к откровенному диалогу, к откровенному диалогу и может служить залогом успеха. И у меня еще такой вот вопрос. Вот вы часто общаетесь с людьми, которые увлекались оккультными идеями. Как вы считаете, последствия вот, увлечения оккультизмом, они, скажем так, как долго они изживаются или это, скажем так, связано просто с переменой ума, вот, сегодня он был таким, завтра он стал таким, или же глубокое увлечение культизмом с необходимостью откладывает отпечаток на всю жизнь человека, ну не скажу на генном уровне, но вот ему нужны годы.
Про генный уровень я ничего не буду говорить, я не генетик. Эта проблема, она тоже неоднозначна. Все зависит от того, как глубоко человек в это влез. Если он был практикующим мистиком, то есть человеком, который реально общался с этими силами, может быть, он будет о себе этот крест всю жизнь нести. А если он был, вот как у нас иногда православно говорят некоторые, захожденцы, то есть он, в принципе, вроде бы, он как бы вроде православный, но вот там два раза в году бывает в православном храме. Ну, иногда забегает свечку поставить. Зачем, в чем проявляется у православия, что такое православие?
Узнать по экстрасенсу, кто навел порчу. Он, в общем-то, православный, но зайти и узнать, кто навел
порчу. Бывает и такое, бывает и такое. Поэтому здесь я видел людей, которые реально общались с этими силами. Реально. Вот если человек этим занимался, это года. При этом года очень серьезной работы над собой, очень серьезной практики. У меня лично был опыт, был, я сам когда-то подобными вещами занимался. У меня первичный выход из всего этого заняло 3 года. При этом я каждую неделю ходил в храм, иногда по несколько раз, и это было очень тяжело. Это очень тяжело изживается. Но если человек был легкомысленно к этому относился, как вот эти захожденцы в православную церковь, ну тогда, может быть, ну сейчас он этим увлекается, послезавтра этим увлекается. У него нет серьезного вот этого некого мистического включенности во все это дело. Но чем глубже человек туда влезает, тем тяжелее оттуда вылезти. И тем дольше будет реабилитация. И она еще будет зависеть от того, как сильно человек над собой работает, какая у него сила воли, насколько он готов от всего этого отречься. Некоторые не выдерживают, бывают случаи, просто кончают жизнь самоубийством. Это тяжелая вещь. Но то, что последствия бывают всегда, и то, что последствия достаточно тяжелы, особенно у практиков, мистиков, это однозначно. И это года будут. Это за неделю, за месяц, за год не сделаешь. Минимум 3 года, это если... Ну, это просто надо будет себя вот выворачивать всего. А иногда это может и 10 лет занять. А иногда, может быть, человек до конца жизни это будет изживать.
Ну, то есть, если попытаться упростить его проблему, то получается так, вот то, что эти глубокие погружения, это контакт с демонами. Вот.
Да, это живой контакт, вот реальный контакт с этими силами, когда ты их, да. Действительно, те дары дают там определенно, когда ты с ними общаешься, там начинаются вот эти контактерские разные заморочки и прочее.
Прямое повреждение.
Это уже очень серьезное повреждение, да. И духовной природы, и часто психического здоровья человека.
И вот еще один вопрос. Вот вы тут упомянули о том, что о фрагментарности сознания оккультистов, и они играют словами. Да, на самом деле так вот для внешнего наблюдателя выглядит, что их ум разделен перегородками, между которыми нет никаких связей. А может быть это просто такая установка сознания? У человека вот такое сознание подыскивает себе определенные доктрины, или же, принимая эти доктрины, начинается дефрагментация его сознания?
Ну, прежде всего, человек принимает те доктрины, которые как-то отражают его желание. Естественно, что когда человек принимает какую-то доктрину и в рамках нее долго живет, она начинает уже формировать его мировоззрение, ну, образ жизни.
Например, есть люди, не склонные к логическому точному мышлению. Вот они... Так вот, по девичьи рассуждают, сказал и забыл, вот, ну нет, у них дисциплины.
Я понимаю.
Самодисциплина. И вот ему, он приходит в церковь, здесь есть аскеза, здесь есть правила, дисциплина, ему нужно так, его не устраивает. Пошел он, скажем там, в клуб антропосовский, там оказывается на первом приближении все можно. И так можно сказать, и так можно, там ему похвалить, что его это устраивает. То есть он... как бы предрасположен к тому. Другое дело, когда он, обладая какой-то дисциплиной ума, становится сектантом, и уже там, под влиянием сектантской идеологии, он занимает такие позиции, которые для внешнего наблюдателя говорят о том, что он будет дефрагментация сознания.
Вы знаете, был у меня такой случай однажды. Женщина-филолог, встретила свою знакомую, которая тоже была филологом и имела, естественно, образование специальное. И вот однажды они разговорились, а она попала в секту свидетелей Иеговы, и, в общем, беседуют они, значит. И там начинает вот эта женщина рассказывать некоторые теории, которые с точки зрения филологии как науки являются, ну, мягко говоря, странными. И она говорит: слушай, ну, ты что, не понимаешь, что ты говоришь? Ты профессиональный филолог. Вот то, что ты говоришь, это полная чушь. Ты что, этого не понимаешь? И она не понимает. Люди входят в систему постепенно. Не все раскрывается сразу. Но когда люди в нее входят, система начинает форматировать мировоззрение человека. Возникают, ну, я бы сказал так, некие зоны невосприятия. Когда человек вот не видит некоторые вещи, он их просто идеологически не понимает. Он начинает мыслить идеологическими штампами. Это не только к сектам относится, это и многим светским, например, коммунизм тот же самый. Откровенно религиозная система, строим светлое будущее. Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить и прочее. Поэтому здесь фрагментарность можно воспринимать как фрагментарность в рамках системы, которая сама формирует подобное. То есть там разрушение идет мышления. Идет действительно разрушение мышления, логических связей. Там создаются новые связи. Но эти связи, они уже другие. Они уже формируются вот этой идеологией. Поэтому здесь вот по-разному можно это посмотреть. Но вот